Радио «Свобода» в эфире. Итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение акций оппозиции в Москве. Как проходят гуляния по бульварам? Майский садист вслед за жемчужным прапорщиком. Будет ли наказан полицейский, ударивший беременную женщину? Действительно ли телекомпания НТВ в эти выходные намерена продолжить серию фильмов «Анатомия протеста», которые дискредитируют российскую оппозицию? Очередная смена глав российских регионов. Кто и каких результатов достигнет в результате таких кадровых перестановок? Что может сказать президент Литвы Даля Грибаускайте президенту Украины Виктору Януковичу после посещения в больнице Юлии Тимошенко? И поезд московского метро, украшенный репродукциями акварелей знаменитых художников. Об этих событиях 11 мая в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Акции оппозиции в Москве продолжаются уже пятые сутки. Очевидцы утверждают, что накануне вечером на Чистопрудном бульваре в Москве собрались около 1500 человек. И говорят, что в ближайшие дни число участников так называемых народных гуляний может увеличиться. А депутаты из «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о многократном увеличении штрафов за беспорядки на массовых акциях. Представители оппозиции говорят, что это не заставит их свернуть свой лагерь. Тему продолжит Елена Поляковская.
Число участников так называемого народного гуляния растет. Активисты организовали доставку еды на место проведения. Добровольцы следят за порядком и предотвращением провокаций. Говорит один из участников акции Семен Транковский.
Здесь было ночью порядка там 100-150 человек. Обсуждали какие-то политические вопросы. В общем, довольно все спокойно было. И вчера вечером, еще днем, стояли 3 автозака рядом. А вечером попозже они уехали. Полиция была настроена довольно позитивно, никаких не было агрессий. Единственное, что такая здесь есть проблема, что здесь местные приходят иногда как бы алкоголики, товарищи, которые бродят по району. И наши дружинники, которые сами мы создали, мы их, то есть договорились между собой, аккуратно разговаривают с ними и уводят. Потому что здесь есть у нас еда, видимо, как-то это их притягивает. Количество протестующих становится больше. По вчерашнему вечеру это я точно могу сказать, потому что вчера я так специально ходил, наблюдал, смотрел. Я думаю, что постоянно находилось одно. Моментно здесь, я думаю, что где-то, может быть, в районе, наверное, 2000 человек, может быть, даже 2500. На выходные, я думаю, что людей будет однозначно больше, потому что до этого находились здесь такие хипстеры, довольно смелые люди, боевые, скажем. А вчера, например, рядом со мной сидела девушка, она такая интеллигентная. Я спросил, вы остаетесь или нет. Она мне стала рассказывать, как она подготовилась, что вот у нее спальник с собой, все остальное. Здесь очень приятная атмосфера.
Накануне вечером на Чистых прудах неожиданно возникла проблема с туалетными кабинками, установленными рядом с местом расположения импровизированного лагеря. Об этом радио «Свобода» рассказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Приехала машина и загрузила биотуалеты и пыталась их вывести. Мы сначала остановили, выяснили, в чем причина. Оказалось, что на участника, который вот занимается поставкой этих биотуалетов, оказывается давление, его попросили убрать. Вот. Но через некоторое время мы нашли возможность, нам привезли новые туалеты. Собственно, нам удалось решить этот вопрос. Хотя мне сегодня, вот где-то часа два назад, позвонил Яшин и сказал, что у них новые какие-то проблемы начались. Приехали представители управы и сказали, что они портят вид в парке, поэтому их надо срочно убрать.
Представители управы района Басманный оказались недоступны для комментариев по поводу этой ситуации. Хозяин биотуалета в своем микроблоге Twitter сказал, что на него давят муниципальные власти и заметил, никогда не думал, что с туалетами в политику вляпаюсь. Тем временем депутаты из «Единой России» пытаются внести поправки в законодательство, увеличив штрафы за беспорядки на массовых акциях до 1,5 миллиона рублей. Законопроект уже внесен в Государственную Думу. Депутат Дмитрий Гудков призвал общественность выразить свой протест по этому поводу и сказал, что подобными мерами оппозицию не запугать.
Поправки поступили в наш профильный комитет, членом которого я являюсь. Это комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Там среди авторов очень много депутатов-единороссов и бывший член «Справедливой России» Игорь Зотов. К сожалению, я вот с ним разговаривал, просил отозвать подпись, но мне не удалось его убедить. 15 мая в 18.05 состоится этот комитет, на котором эти поправки будут рассматриваться. Я попросил Геннадия Гудкова, Илью Пономарева и вообще всех депутатов, которые выступают за свободу собраний и митингов, чтобы все пришли на этот комитет и дали бой Единой России. Нам нужно подготовить общественное мнение против этих поправок, потому что они абсолютно вредные, и они приведут рано или поздно, так сказать, к конфликту, в том числе, и я не исключаю, силовые конфликты на этой почве. Потому что если вдруг будет такая ситуация, когда нормальные люди, которые борются где-то в своих регионах с жуликами и ворами, в результате пострадают и будут вынуждены платить такие штрафы, там, по 1,5 миллиона рублей, то совершенно очевидно, что многие граждане, которые, там, может быть, не испытывают большой любви к лидерам оппозиции, они просто из принципа выйдут в поддержку таких людей. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы эти поправки остановить. Протестное движение только набирает рост в связи вот с такими глупыми, абсолютно вредными действиями власти. Напугать нас не получится никакими штрафами, никакими задержаниями.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналу «Афиша» пообещал, что полиция разгонит лагерь на чистых прудах. Тем временем в социальной сети Facebook уже более 1500 человек выразили намерение прийти на контрольную прогулку с поэтами и писателями, которая состоится 13 мая. К Покровским воротам собирается прийти и 87-летний автор одноименного литературного произведения, писатель и драматург Леонид Зорин.
Я считаю, что писательская солидарность вообще чрезвычайно важна и необходима. Писатели должны ощущать друг друга, ощущать поддержку друг друга.
Председатель Мосгордумы Владимир Платонов, засвидетельствовав уважение к писателям и поэтам, тем не менее призвал не проводить мероприятие 13 мая. Сами же писатели, равно как и читатели, говорят, что от своих планов провести прогулку отказываться не намерены. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В пятницу вечером в Москве вышли на свободу после отбытия административного ареста несколько человек, задержанных во время марша миллионов 6 мая. На месте событий возле следственного изолятора на Севастопольском проспекте столицы сейчас находится корреспондент Радио Свобода Дмитрий Зыков, у которого мы узнаем какие-то подробности. Дмитрий, здравствуйте, расскажите, как все произошло.
Здравствуйте. Примерно в 18 часов около 20 человек встречающих с белыми лентами пришли к спецприемнику на Симферопольском бульваре, чтобы встретить тех, кто был арестован на 5 суток после акции 6 мая. Люди выходили, им дарили цветы, девушки их целовали, все происходило, замечательная была атмосфера. Сейчас около спецприемника проходит серия одиночных пикетов за освобождение оставшихся активистов, отбывающих там свой арест.
Дмитрий, спасибо. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был корреспондент Дмитрий Зыков. И еще в продолжение разговора о выступлениях общественности в Москве. Группа российских литераторов и музыкантов, среди них еще раз напомню, Борис Акунин, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая, действительно намереваются в воскресенье устроить так называемую контрольную прогулку по Московскому бульварному кольцу, чтобы понять, какова допустимая степень свободы перемещений граждан в собственном городе. Об этом отчасти шел разговор и в репортаже Елены Поляковской. А вот писатель Дмитрий Быков, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, рассматривает вот эту прогулку писателей как своеобразную встречу с читателями. Он уверяет, что не вкладывает в эту акцию особого общественно-политического смысла.
Я его представляю как встречу писателей с читателями, не требующую никакой специальной, по-моему, мотивации, специального разрешения. Просто мы решили проверить, имеем ли мы еще право гулять по своему городу, и не будет ли это являться митингом.
В этом есть политическая или общественно-политическая составляющая?
Нет, исключительно не социальная.
Вы не лукавите?
Нет, никогда.
Это не выражение вашей гражданской позиции?
Нет. Я просто хочу погулять по городу и проверить, можно ли это делать. Понимаете, вот люди гуляют по чистым прудам. Оказывается, нельзя. Давайте определимся, что является митингом, что является гулянием, что является протестом. Сейчас вот говорят, штраф за участие в митинге собираются поднять до 1,5 миллионов. Таких денег, естественно, у большинства российского населения усилиями власти. А те, у кого есть, те не митингуют. Поэтому мне хочется просто расставить метки, опознавательные знаки. Хочется выяснить, что можно, а что нельзя. Что есть митинг, что есть прогулка. ведь экзистенциальное, оно всегда занимается пределами. Вот давайте расставим эти пределы и барьеры.
За последнюю неделю, скажем, с события 6 мая на Болотной площади, ваше представление о сути процессов, происходящих в России общественно, как-то изменилось?
Нет, я обычно все понимаю довольно быстро.
А настроение у вас другое теперь?
Нет, мое настроение с 15 лет вообще меняется довольно редко.
А ваше общественно-политическое настроение тоже не меняется?
Нет, мое общественно-политическое настроение не меняется лет с 20.
А какие чувства тогда вызывает у вас происходящее на чистых прудах?
Чувство острого интереса, ненапрасности жизни, гордости за мой город и мой народ.
Вы с ними, вы с этими молодыми людьми?
Нет, в данный момент я с теми молодыми людьми, которым преподаю в школе. Вы позвонили как раз, когда у меня идет урок, ну, точнее, когда у меня перемена. А если бы я был с ними, я был бы сейчас на чистых прудах.
Душой вы с ними?
Я душой там обычно, где нахожусь телесно. Сейчас я душой с моими учениками, которым объясняю роман Бабеля «Канармия». Вернее, не роман, а цикл рассказов.
Тем не менее, вы поддерживаете те цели и задачи, которые они перед собой ставят?
Я не знаю цели и задач. Если их цель и задача доказать, что гражданин России имеет право гулять, где вздумается, я, безусловно, с ними.
Верно, я вас понимаю, что для вас важна не политическая позиция, не отношение к власти, а вопрос личной, в том числе и писательской свободы.
Ну, вообще ситуация гражданских прав. Если они есть у населения, оно готово их отстаивать, это одна сторона. Если нет и не готова, другая. Сейчас, по моим ощущениям, люди чувствуют, что у них есть гражданские права, и они готовы их отстаивать всерьез.
Вы решитесь предсказать, чем может это завершиться?
Нет, никогда. Потому что, как сказал Артур Кларк мне в интервью, нет более глупого занятия на свете, чем футурология.
В эфире «Радио Свобода» был писатель Дмитрий Быков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете «Время свободы» и, что называется, еще один штрих к теме. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудникам правоохранительных органов, который ударил ногой в живот участницу прошедшей 6 мая оппозиционной акции «Марш миллионов». В интернете неустановленного пока ОМОНовца уже окрестили прозвищем «майский садист». При том, что некоторые блогеры утверждают, что в действительности пострадала не беременная женщина, как это было заявлено, а молодой человек, а также что удар полицейского пришелся не в живот, а по его ноге. А правозащитники настаивают, вне зависимости от пола пострадавшего и других деталей, действия ОМОНовца противозаконны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
О том, что по факту избиения участницы «Марша миллионов» заведено уголовное дело, журналистам сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В рамках уголовного дела принимаются меры к установлению свидетелей происшествия, в том числе и авторов видео, которое было выложено в сети интернет. Также следствием устанавливаются конкретные сотрудники столичной полиции, применившие насилие в отношении девушки. Кроме того, следователям предстоит установить и другие обстоятельства, в том числе, которые предшествовали происшествию.
По словам Маркина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела под собственный контроль. Свою служебную проверку инициировала и московская полиция. В пресс-службе Главного управления МВД по Москве в пятницу сообщили, что проверены были все сотрудники ОМОНа гарнизона столичной полиции, которые 6 мая несли службу в районе Болотной площади. По предварительным данным, ни один из них не был запечатлен на распространенном в интернете видео избиения участницы акции протеста. Кампанию по привлечению общественного внимания к этому инциденту инициировал блогер Олег Козырев. На своей страничке в «Живом журнале» он опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники ОМОНа волокут по асфальту участника «Марша миллионов». Другой полицейский поворачивается к ним и бьет задержанного ногой в область живота. Козырев призвал пользователей интернета содействовать установлению личности ОМОНовца, которого он назвал «майским садистом».
В свое время нам удалось найти жемчужного прапорщика. Им оказался прапорщик Бойко. Его уволили из органов и осудили. Пришло время найти и майского садиста, ОМОНовца, бившего ногой задержанную девушку во время марша 6 мая на Болотной. Действуем также. Подаем заявление через сайт прокуратуры.
Написал Олег Козырев у себя в блоге. Напомню, что так называемый «жемчужный прапорщик» Вадим Бойко, избивший человека на несанкционированном митинге у гостиного двора в Петербурге в июле 2010 года и признанный судом виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, получил довольно мягкое наказание – 3,5 года лишения свободы условно, при том, что прокурор просил для него 4 года в колонии-поселении. Сообщение Олега Козырева перепостили у себя многие пользователи интернета. История майского садиста вызвала широкое обсуждение. сообщения в сети. В блогах появилась также и запись, в которой интернет-пользователь Андрей Прохоров утверждает, что на скандальной видеозаписи ОМОНовец бьет не девушку, а молодого человека. По его мнению, удар полицейского приходится не в живот, а по ноге участника акции протеста. Вот как на это заявление отреагировал у себя в блоге Олег Козырев.
Нелепые кремли-тролли активно пытаются распространить инфу, что на видео не девушка, а парень, не понимая не только то, что без разницы кто там, так как полиция не может бить задержанного любого пола, но и то, что бить парня в пах, это вообще-то еще более говорит о жестокости полиции.
Пишет блогер Олег Козырев. По мнению председателя правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова, вне зависимости от пола потерпевшего, в действиях ОМОНовца можно усмотреть состав преступления.
В таких случаях, в случаях применения насилия, полиция их имеет там ключевое значение, контекст. Были правомерными действиями это того человека, в отношении которого применили физическую силу или не были. Было это задержание или не было. Отсюда видно из видео, что человека задерживали. То есть его двое других держали за руки, тащили куда-то. То есть очевидно, он был задержан, имеет значение основание задержания. Имеет значение статус человека в момент применения в отношении него физической силы. Это раз. Второе имеет значение, насколько эта физическая сила была необходима в данный конкретный момент. То, что мы можем видеть на кадрах, человек не сопротивляется, его уже сковали, его действия другие сотрудники полиции, и этот не принимал непосредственного участия в задержании, а нанес удар просто как бы так походя ногой в область таза, насколько можно увидеть на кадрах. На мой взгляд, действия вот этого конкретного полицейского, они не были оправданы с точки зрения закона. И, в принципе, это превышение должностных полномочий с применением насилия. Действия Следственного комитета по возбуждению уголовного дела, на мой взгляд, оправданы.
А вот как Павел Чиков оценивает перспективы расследования уголовного дела по этому факту?
У нас есть хороший прецедент с так называемым жемчужным прапорщиком в Санкт-Петербурге, дело которого примерно вот очень похожих обстоятельствах было доведено до приговора. В этом смысле Москва пока с этой точки зрения территории девственная, то есть ни одного сотрудника полиции за применение насилия в отношении митингующих не осуждали. В этом смысле сам факт возбуждения уже имеет большое значение. Кроме того, обычно по сложившейся практике в России возбуждают уголовные дела в отношении полицейских, чтобы все-таки отправить в суд, что называется, возбуждают те дела, которые имеют судебную перспективу. Кроме того, в Москве, очевидно, к этому уголовному делу будет приковано большое внимание общественности, правда, ключевое значение имеет личность потерпевшего. Что это будет за человек, насколько он будет готов контактить с прессой, с общественностью, согласится ли он, например, на нашу юридическую помощь, не получится ли так, что полиция постарается урегулировать вопрос за рамками уголовного процесса.
Это было мнение председателя правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова. Как сообщают в столичных правоохранительных органах, пока что участница или участник марша миллионов, которого бьют на видео, в полицию не обращался, также до сих пор не объявился ни один свидетель. В сети можно найти и другие свидетельства жестокости сотрудников правоохранительных органов по отношению к участникам марша миллионов. На другом видеоролике, например, видно, как ОМОНовец мощным ударом отправляет в нокаут молодого парня, после чего тот остается лежать без движения. Еще один видеоролик запечатлел процесс распыления газа из баллончика в лицо уже поверженного активиста. Напомню, что после разгона акции протеста руководство МВД и власти Москвы назвали действия сотрудников ОМОНа полностью оправданными, а пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что полиция должна была действовать жестче. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Телекомпания НТВ в эти выходные намерена продолжить серию фильмов «Анатомия протеста», которые дискредитируют российскую оппозицию. О новых планах НТВ стало известно из социальных сетей. Официальных анонсов в программе НТВ нет. Предыдущие фильмы «Анатомия протеста» специалисты телевизионных технологий оценили низко с профессиональной и с моральной точек зрения, отметив грубый монтаж и подтасовки. Прошлые серии убеждали зрителя в том, что оппозиция продажна. Новая, по неофициальной информации, будет о личной жизни лидеров белых акций в Москве. Эксперты сомневаются, что очередная провокация на телевидении нанесет большой ущерб политической репутации оппозиционеров. По мнению многих, такой телевизионный продукт может возыметь обратный эффект на фоне падения доверия к федеральным телеканалам. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
первый фильм под названием «Анатомия протеста», который был показан в эфире телеканала НТВ 15 марта этого года, вызвал бурю эмоций у оппозиционеров, журналистов и блогеров. Спустя несколько дней после премьеры народ вышел на акцию протеста у телецентра Останкино под лозунгом «Против наглой лжи канала НТВ». Однако руководители федерального канала пошли в контратаку, показали этот сюжет еще один раз. И вот готовится очередной фильм компромата об участниках акции под названием «Марш миллионов». О нем написал в своем микроблоге в Твиттер один из героев будущей ленты, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Помимо событий, которые произошли 6 мая на Болотной площади, где произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом, авторы фильма в свойственной им тональности также расскажут о подробностях личной жизни оппозиционеров, в том числе блогера и юриста Алексея Навального, члена Федерального бюро движения «Солидарность» Ильи Яшина, депутатов Госдумы Ильи Пономарева и Дмитрия Гудкова, телеведущей Ксении Собчак, шеф-редактор оппозиционного издания «The New Times» Ильи Барабанова и политика Бориса Немцова, сообщает сетевое издание «Газета.ру». Немцов считает, что если показ фильма состоится, то власть перешагнет ту грань, за которой последует аналогичный ответ.
Могу вам сказать, что они самое такое личное затрагивают, там, детей, близких и так далее. Ну, подлецы, короче. Понимаете, гражданин Путин должен знать, что рано или поздно будет рассказ про него, про Кабаева, про других девушек. Вот если он так себя будет вести, а это его заказ, мы знаем, да, то в конце концов все это белье, в том числе из его постели, тоже станет достоянием общественности.
Активист движения «Солидарность» Илья Яшин убежден, что власть, показывая такие сомнительного содержания фильмы, сама предстает в неприглядном свете.
Ко мне действительно 6 мая на демонстрации за мной по пятам ходила камера НТВ, спрашивала, с кем я сплю. Кому какое дело, с кем я сплю. Поэтому чем больше они будут поднимать такие темы, тем больше они будут дискредитировать сами себя. Потому что власти почему-то до сих пор считают, что нашу страну населяют идиоты. Невозможно людей зомбировать бесконечно.
Политтехнолог Григорий Казанков сомневается в эффективности таких фильмов-компроматов, и вот почему.
Вообще сейчас доверие к телевидению существенно упало за последние годы, и поэтому большой вопрос, насколько люди поверят тому, что покажут. К тому же у многих подход простой: если кого-то ругают по телевизору, значит хороший человек. Безусловно, это, думаю, что добавит популярность этим людям в Москве и Питере и среди того самого креативного класса, о котором сейчас так много говорят. А что касается так называемой глубинки, ну, я думаю, что там о том, кто такой Барабанов или Навальный, просто никто не знает.
По мнению Казанкова, власть явно переоценивает влияние оппозиционных лидеров на массы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. Беседа с экспертом о последних перестановках губернаторов и о ротации политических фигур второго плана в России. И другие репортажи. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста трем участницам панк-группы Pussy Riot. Адвокаты девушек настаивали на избрании в отношении них меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с арестом в России оппозиционных лидеров и активистов, а также с нарушениями права на свободу собраний. В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон содержится призыв к российским властям соблюдать международные обязательства по обеспечению прав и свобод человека, в том числе права на свободу выражения мнения и мирные демонстрации. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована на 13 мая на Бульварном кольце. С инициативой проведения акции выступила группа литераторов во главе с писателем Борисом Акуниным. Ее цель – установить, могут ли москвичи свободно гулять по своему городу. Партия «Единая Россия» сегодня представила президенту Владимиру Путину кандидатов на посты губернаторов Самарской области и Мордовии. На должность губернатора Мордовии предложены исполняющие обязанности главы региона Владимир Волков, министр финансов республики Николай Петрушкин и мэр Саранска Владимир Сушков. Министерство юстиции зарегистрировало Демократическую партию России, которую возглавляет Андрей Богданов. Сегодня в ведомстве выдали представителям этой политической организации регистрационные документы. Президент Литвы Даля Грибаускайте это сегодня посетила экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в больнице в Харькове, где та находится на лечении. Власти Сирии утверждают, что им удалось предотвратить попытку крупного теракта в городе Алеппо на севере страны. В Алжире правящая партия Фронт национального освобождения, бессменно руководящая страной с момента обретения ее независимости, объявлена победителем парламентских выборов.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в должность губернатора Московской области вступил теперь уже бывший глава МЧС Сергей Шойгу, а губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков оставил свой пост. Смена глав этих регионов имеет очевидную политическую подоплеку, но отставки прежних лидеров и Подмосковья, и Ленинградской области добивались также гражданские активисты. О последних перестановках губернаторов и о ротации политических фигур второго плана в России – я побеседовал с профессором Европейского университета в Петербурге, политологом Владимиром Гельманом. Существует главное объяснение, которое все знают, почему сейчас с такой быстротой меняются губернаторы, в первую очередь в крупнейших российских регионах, таких как Московская или Ленинградская области, чтобы успеть до вступления в силу нового закона о губернаторах. Здесь нет загадки. Но интересно, что выигрывает власть сейчас от того, что именно эти фигуры начинают руководить провинцией?
На самом деле, те деятели, которые сейчас занимают посты губернаторов вместо отправленных в отставку своих предшественников, фигуры достаточно предсказуемые. Ведь главной задачей губернаторов является не только и не столько социально-экономическое развитие регионов, сколько способность контролировать ситуацию политически. Ну, это можно просто видеть было на примерах многочисленных отставок губернаторов после думских выборов, когда проштрафившиеся, те губернаторы, которые не смогли принести голоса, они были отправлены в ряде регионов в отставку. Те люди, которые приходят сейчас, этими способностями, по мнению Кремля, обладают. Ну, самый яркий пример – это назначение многолетнего главы Мордовии на пост губернатора Самарской области о всевозможных там безобразиях, творившихся на выборах на протяжении многих лет. Только ленивый не писал, но вот теперь, соответственно, этот человек возглавлять будет гораздо более проблемную для Кремля Самарскую область. Поэтому Кремль выигрывает на какой-то период сохранение статус-кво, но другое дело, смогут ли губернаторы эффективно решать поставленные перед ними задачи через какое-то время, это покажет только будущее.
Вам не кажется, что речь идет все время об одних и тех же людях? Они то уходят в тень, то вновь выплывают, некоторые всегда были на виду. Это все старые известные фигуры. Почему та же власть не создает себе с нуля новых политиков и не готовит молодых заместителей?
Если мы посмотрим на следующий эшелон, на уровень там заместителей министров, вице-губернаторов, руководителей департаментов, мы увидим достаточно большое количество людей более молодых и по возрасту, и по политическому опыту. Но там, где речь идет о политических назначенцах, о персональной ответственности, то, конечно, Кремль, администрация президента предпочитает иметь дело с проверенными, предсказуемыми и лично лояльными фигурами. То есть это общий принцип кадровой политики. Если у вас есть выбор между более компетентным, но менее лично лояльным человеком, или человеком, который может себя повести непредсказуемо в какой-то ситуации, и человеком, который может быть не столь компетентен, не столь эффективен, но уж точно делает все, что что от него потребуют власти, то понятно, что выбор будет в пользу лояльности, а не компетентности и не эффективности.
Рано или поздно запас старых кадров всегда кончается, начинает ощущаться остро их недостача. Власть в какой-то момент сможет решиться на радикальную замену новым составом. Или нынешняя власть просто не способна органически на это, в силу страха, в силу опасений или в силу собственного жизненного опыта?
Конечно, жизненный опыт имеет колоссальное значение. Сегодня страной руководят люди определенной возрастной когорты, и им психологически очень некомфортно испытывать давление со стороны там более молодых людей, тем, кому сегодня, там, условно говоря, от 30 до 40. Но главное все-таки связано с тем, что от добра добра не ищут. То есть те кадры, которыми сейчас Кремль пользуется для достижения своих целей, в общем, более или менее устраивают. И для того, чтобы произошли какие-то кардинальные замены на уровне и губернаторов, и министров правительства, и каких-то других важных фигур, должно что-то, ну, такое очень серьезное случиться. Или какой-то крупномасштабный экономический кризис, или какие-то серьезные конфликты, или что-то еще. До тех пор, пока этого не происходит, ну а как бы какой смысл менять одних чиновников на других? Ну, собственно, об этом и Путин, и Медведев неоднократно говорили, когда их спрашивали, а почему вы там не меняете вот таких-сяких министров, которым там очень много претензий? Они так прямо говорили, а что, вы всерьез думаете, что те, кто придут на их место, будут лучше? Ну, поскольку для них важны критерии лояльности, то понятно, что ничего другого и ожидать от них нельзя.
Это было мнение профессора Европейского университета в Петербурге Владимира Гельмана.
Мне 10 лет и 3 года поражения в правах. 58-1А.
Нас 1500 пригнали 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек.
В «Поверх барьеров» передача 58-я статья «Воспоминания о Советском Союзе».
Мама вернулась из лагеря в 46-м году. Тут же через 2 года посадили меня на 25 лет.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Московский городской суд в пятницу оставил под стражей всех троих участниц панк-группы «Pussy Riot», которых обвиняют в хулиганстве. Хулиганством в правоохранительных органах считают панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в храме Христа Спасителя в Москве. К уголовной ответственности по этому делу привлечены Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Они уже больше 2 месяцев содержатся в следственном изоляторе и отказываются давать показания в знак протеста против избранной для них меры пресечения. Затем, как рассматривалась жалоба адвокатов девушек из «Pussy Riot», сегодня следила моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Все 3 участницы панк-группы «Pussy Riot» — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич — останутся под арестом по меньшей мере до 24 июня. Московский городской суд отказался удовлетворить жалобы девушек и оставил в силе решение Таганского суда, принятое 19 апреля. В нынешнем заседании все 3 участвовали посредством видеотрансляции следственного изолятора. Каждая из девушек просила суд заменить арест любой другой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей. При этом у каждой были свои доводы. Мария Алехина, например, говорила о том, что считает абсурдным заявление следователя о необходимости держать ее под арестом с тем, чтобы защитить от гнева верующих. «Я в такой защите не нуждаюсь», — заявила обвиняемая, добавив, «следственный изолятор не защищает меня, не делает лучше, он губит меня». В свою очередь Екатерина Самуцевич обратила внимание суда на то, что сама по повестке явилась к следователю, а потому по меньшей мере странно, что в ходатайстве о продлении ареста он ссылался на то, что Самуцевич может скрыться или воспрепятствовать следствию. Надежда Толоконникова убеждала судей в том, что тоже не собирается скрываться, что дома ее ждет маленький ребенок, и цитировала недавнего президента России Дмитрия Медведева, говорившего: «Свобода лучше, чем несвобода». Тем временем адвокаты девушек просили истребовать у следствия и приобщить к материалам дела об избрании меры пресечения заключение комплексной судебно-психолого-лингвистической экспертизы, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
В этой экспертизе поставлены вопросы, которые затрагивают
все существо событий 21 февраля. Там говорится и о призывах, содержались ли в действиях наших подзащитных таковые. Там говорится о возбуждении вражды. Там говорится о наличии оскорблений. Из 7 вопросов, которые были поставлены, только на один было отвечено положительно. Это оскорбление. Они, по мнению экспертизы, действительно употребили оскорбление в адрес верующих. И там написано такая через запятую вещь по свидетельству находившихся в храме, ну, свидетелей, и по отношению к патриарху. Как раз этот вопрос остается спорным, поскольку у нас есть видеозапись того, что происходило в храме. Никаких оскорбительных речевых действий в отношении патриарха там нет. Однако там содержатся некие грубые слова, цензурные слова, которые, собственно говоря, могут трактоваться как оскорбление. Вот и все. Но это административный состав. И поэтому мы настаиваем на том, что в действиях наших подзащитных содержатся лишь признаки административного правонарушения. И определенно отсутствуют признаки совершения преступления по статье 213 части 2. То есть хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной вражды и розни.
Впрочем, в удовлетворении этого ходатайства было отказано, и освобождение участниц Пусси Райот из-под ареста их защита намерена добиваться уже с помощью Страсбурга и Верховного суда России, говорит адвокат Екатерины Самуцевич Виолетта Волкова.
Жалоба в Европейский суд нами сейчас подготовлена, и, соответственно, она в ближайшие дни уже будет направлена. Мы ждали сегодняшнего судебного заседания для того, чтобы совместно коммуницировать все наши необходимые жалобы по данному делу. Суд пошел против фактически решений вышестоящей инстанции. Еще в 2009 году Верховный суд сказал в России, что при рассмотрении дел об аресте обязательно необходимо решать вопрос о правомерности квалификации. При этом суд, единственный документ, на основании которого может быть сделан такой вывод, отводит из состава документов, которые защита просит приобщить к материалам дела. То есть мы видим предвзятые отношения абсолютно суда и совершенно незаконное решение, которое им вынесено. Поэтому, кроме того, что наша жалоба будет отослана в Европейский суд по правам человека, мы непременно займемся обжалованием по надзору данных судебных актов и непременно дойдем до Верховного суда, чтобы он посмотрел, каким образом не исполняются его установления.
В то время, пока идет следствие по делу о хулиганстве, девушки, по словам их адвокатов, не оставляют своих гражданских позиций. Мария Алехина, например, из следственного изолятора передала обращение участникам оппозиционной акции «На чистых прудах» в Москве. Девушки отказываются сотрудничать со следствием и давать показания по существу дела, поскольку не считают себя виновными в уголовном преступлении и протестуют против избранной для них меры пресечения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу посетила экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, приговоренную к 7 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Встреча прошла в больнице в Харькове, где Тимошенко находится на лечении. После этой встречи Даля Грибаускайте заявила: «Европейские перспективы Украины и ее отношения со странами Евросоюза прямо зависят от того, как разрешится дело экс-премьера Украины». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Литовский президент Грибаускайте стала первым иностранным главой государства, которая встретилась с Юлией Тимошенко после вынесения ей минувшей осенью приговора по газовому делу. Беседа литовского лидера с бывшим украинским премьером длилась около часа в Харьковской больнице. В интервью журналистам Грибаускайте рассказала, что Тимошенко, прекратившая накануне трехнедельную голодовку, сказала, что чувствует себя нормально, хотя ее лечащий немецкий врач оценивает состояние пациентки не так оптимистично. Из Харькова литовский лидер отправилась в Киев на переговоры с президентом Виктором Януковичем, заявив, что дело Тимошенко
может превратиться в серьезный кризис доверия между Украиной и Европой. И я хочу предотвратить как можно, как можно быстрее, чтобы этот комок недоверия не вырос в снежную лавину.
О миссии литовского президента говорит руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.
Визит президента Литвы – это, в общем-то, некий образец челночной демократии в стиле Генри Киссинджера. По большому счету, литовскому президенту на нее возложена миссия озвучить официальную позицию Европейского Союза. То, на что, скажем так, не связано там ни Ангела Меркель, ни другие главы ключевых государств Евросоюза. И фактически этот визит – это не некий компромисс, а просто, как бы, скажем так, еще одна попытка со стороны ЕС донести мысль о том, что без освобождения Тимошенко, безусловно, без всяких там оговорок, никакой прогресс в отношениях между Украиной и Европейским Союзом невозможен. Поэтому по итогам этого визита и, собственно говоря, по заявлениям литовского президента можно уже будет судить, возможен ли какой-то компромисс. Но пока никаких признаков того, что его хотя бы пытаются найти, и этих признаков пока что мы не видим.
Государственная пенитенциарная служба разрешила встретиться в больнице с Тимошенко не только президенту Литвы. 14 мая ее смогут увидеть посол США на Украине Джон Тефт и второй заместитель госсекретаря США Томас Мелия. А 16 мая экс-премьера посетят содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурба-Линден. О том, почему украинские власти, ранее не допускавшие к Тимошенко иностранных дипломатов и политиков, дали согласие на эти встречи, рассуждает доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица.
Это осознание украинскими властями той достаточно угрожающей ситуации с международной изоляцией, в котором может оказаться эта украинская власть. Понятно, что только говорить жестко «нет» – это не выход из все более усложняющего положения не только власти, но и самой Украины, как субъекта международных отношений. Я думаю, постепенно это осознание вот этой угрозы изоляции, оно приходит, и официальная власть в Украине начинает как-то рефлексировать эту ситуацию.
Как известно, в Брюсселе ставят в прямую зависимость подписание парафированного в конце марта соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с освобождением из мест заключения Юлии Тимошенко и других украинских оппозиционеров. Президент Янукович в ходе встречи в пятницу в Киеве со своим молдавским коллегой Николаем Тимофтием заявил, что пауза в отношениях между Украиной и Евросоюзом будет полезна обеим сторонам.
Европейский Союз предложил паузу, и я так понимаю, что она пойдет на пользу, эта пауза, и Украине, и Европейскому Союзу. Мы разберемся в тех проблемах, которые у нас есть, и я думаю, что ответ здесь будет лежать прежде всего, вам это понятно как юристу, в правовой плоскости. И политизация этого вопроса, она, конечно, носит временный характер.
По мнению политтехнолога Тараса Березовца, эти слова Виктора Януковича свидетельствуют о том, что сейчас украинская власть не будет искать компромиссы с Западом относительно судьбы Юлии Тимошенко.
Сегодня украинская власть не будет пытаться искать компромиссы, даже ценой бойкота проведения финальной части евро в Украине представителями ведущих стран Европейского Союза. И, соответственно, сегодня украинская власть не демонстрирует ни одного сигнала, что она готова пересмотреть короткие сроки дела Юлии Тимошенко. То есть Янукович действительно готов поставить отношения с Европейским Союзом на паузу, по крайней мере, до момента официального старта избирательной кампании.
Выборы Верховной Рады Украины назначены на 28 октября нынешнего года, а 30 июля Центр избирком должен объявить о начале избирательной кампании. Именно после ее старта, предполагает Тарас Березовец, украинские власти ради потепления отношений с Брюсселем и могут пойти навстречу Евросоюзу в решении вопроса Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» и еще о европейских делах. В Европейском Союзе в пятницу были опубликованы новые данные и прогнозы экономистов, согласно которым Испания в 2012 году не сможет выполнить свое обещание, данное ЕС, ограничить дефицит госбюджета планкой в 5,3%. Главная причина – ухудшение положения дел в банковской системе страны. Экономический кризис, национализация и безработица по-прежнему остаются главной темой всех испанских средств массовой информации. Вот уже который месяц. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Громом среди ясного неба для испанцев явилась национализация на этой неделе четвертого по значению банка страны Банкиа, который до последнего времени считался преуспевающим, отмечает мадридская газета «Мунду». Банкиа был создан несколько лет назад путем слияния 7 сбербанков, в том числе крупнейших в стране Каха Мадрид и Банкаха. Президентом нового образования был известный финансист, бывший зампред правительства и бывший глава Международного валютного фонда Родриго Рато. После национализации Рата ушел в отставку. Слияние должно было укрепить финансовые активы Сбербанков. Однако этого не произошло, пишет газета «Синко Диас», специализирующаяся на вопросах экономики и финансов. Считается, что причиной кризиса банки, который оказался не в состоянии осуществлять свою деятельность ввиду оскудения фондов, явился крах, некогда переживавший бум строительной отрасли Испании. Последнюю в минувшем десятилетии усиленно финансировали все объединенные Сбербанки. У банки, подчеркивает другая авторитетная в области финансов испанская газета «Экспансьон», оказалось огромное число непроданной недвижимости и участков под застройку, и квартир, и коттеджи, изъятых за долги у разорившихся строительных компаний, а также у физических лиц, не способных выплачивать ипотечные кредиты. Ведь банковский кризис в Испании сопровождается и сильнейшим экономическим кризисом, который лишил работы практически четверть трудоспособного населения. Национализация предусматривает вливание в банк государственных денег. Премьер-министр Испании Мариано Рахой так объяснил на пресс-конференции необходимость принятой меры.
Я
полагаю, что если следует оздоровить тот или иной банк, переживающий трудности, которые не позволяют ему выдавать кредиты, то государству следует прийти на помощь. Так поступают многие страны Евросоюза. Данное выступление премьера было в основном направлено в адрес левой парламентской оппозиции, которая развернула полемику вокруг национализации, считает консервативная газета «Расон». По мнению оппозиции, частный банк, даже если, как в случае с банки, держателями его акций являются 400 тысяч мелких и средних акционеров, а пользователями 10 миллионов граждан Испании, спасать нельзя. Государственные деньги было бы лучше потратить на образование, здравоохранение или раздать безработным. Но, по мнению правительства, здоровая банковская система – это в первую очередь инструмент борьбы с экономическим кризисом. Без нее невозможно финансирование производства, создание новых рабочих мест, борьба с безработицей, отмечает уже упомянутая «Экспансьон». Банкам также рекомендовано избавляться от недвижимости путем ее продажи по цене ниже рыночной. Между тем, национализация банки, хотя и несколько успокоила международные финансовые рынки, не изменила общей атмосферы недоверия к Испании и ее финансам. Некоторые эксперты, к примеру, известный американский экономист Нуриэль Рубини, мнение которого приводит газета АБС, считают, что Испании не избежать финансового краха, что для спасения ее финансов требуется как минимум 200 миллиардов евро, которых у испанского правительства нет. Определенная паника царит и среди населения. Многие испанцы, как отмечает АБС, предпочитают сейчас хранить деньги дома, а не в банке. И это при том, что испанское законодательство предусматривает в случае банковского краха компенсацию вкладов размером до 100 тысяч евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам нашу рубрику «Сегодняшний факт». В пятницу специальный поезд «Акварель», курсирующий по Арбатско-Покровской линии московского метро, превратился в экспозиционную площадку русского искусства из собрания Третьяковской галереи. Вагоны поезда украсились репродукциями акварелей знаменитых художников – Брюлова, Врубеля, Сурикова, Федотова, Ларионова, Кандинского, Малевича и Дейнеки. Говорит заместитель начальника пресс-службы московского метрополитена Павел Сухарников.
Метрополитен, на наш взгляд, это не только утилитарный транспорт, это пространство, в котором находятся пассажиры долгое время по пути на работу, это может быть и час, и даже больше в течение дня, поэтому нам бы хотелось немного скрасить жизнь наших пассажиров, и именно для этого существуют проекты, подобные акварели. Таких проектов в метро достаточно много, но акварель, пожалуй, один из самых ярких из них. В этот раз в нем будут размещены репродукции картин из собрания Государственной Третьяковской галереи. Это уже пятый проект акварели. До него был Сергей Андреяк со своими учениками, затем Государственный русский музей, музей имени Пушкина, Вятский музей и вот пятый проект совместно с Государственной Третьяковской галереей. Поезд акварели, он был специально сконструирован на заводе для подобного проекта. Это пятивагонный состав типа «Русич». Одна из стен в каждом из вагонов предусмотрена для размещения на ней картин. Там установлены рамы, в которых эти картины размещаются. Вагоны все разного цвета, и когда подбираются репродукции для каждой из них, это тоже учитывается. Как правило, каждая экспозиция у нас длится в течение года. Мы обновляем ее на наш день рождения 15 мая, поэтому, вероятнее всего, и коллекция репродукции Третьяковской галереи тоже будет ездить вместе с пассажирами до мая следующего года. Репродукция находится внутри, в специальных рамах, которые установлены в вагоне. Но снаружи этот поезд тоже отличается от других. Он наклеен специальными стикерами, которые яркие, и пассажиры, которые стоят на станции метро, они всегда узнают поезд «Эквайрия». Я, насколько знаю, даже многие специально его ждут. Ну и, в принципе, этот проект очень любим нашими пассажирами. В поезде «Эквайрия» не было и никогда не будет рекламы. Это поезд специально отдан только под художественное произведение, поэтому пассажиры могут наслаждаться только картинами.
Это был заместитель начальника пресс-службы московского метро Павел Сухарников. А директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева рассказывает, по какому принципу шел отбор работ для этого необычного проекта.
Конечно, у нас собрание богатейшее, но для нас самым главным было представить известные имена, которые все-таки на слуху, которые зритель, может, где-то слышал. Может, какие-то работы он знает этих художников-живописцев, потому что это все художники, которые активно работали в живописи. Но не каждый живописец может работать в технике акварели, потому что это техника особая. Поэтому мы постарались представить такой диапазон художников широкий и временной период от начала первой половины XIX века до первой половины XX века, вот где-то приблизительно за 100 лет. И, конечно, нам хотелось представить разные жанры. Это и портреты, и бытовые сценки, и какие-то архитектурные виды разных городов, потому что нам казалось, что именно в метрополитене, ну, как-то город представить было бы хорошо. Одной из таких важных задач, которая стала перед нами, познакомить зрителя с произведениями художников русского авангарда, потому что именно работы этих художников наименее воспринимаемы массовой публикой, как-то меньше знают, меньше понимают, меньше воспринимают. Для нас это вопрос принципиальный, потому что Третьяковская галерея – единственный музей в нашей стране, который показывает на двух больших площадках в Лаврушинском и на Крымском валу полноценную экспозицию отечественного искусства за 1000 лет. И, конечно, в наших залах на Крымском валу представлены работы таких известных художников, как Малевич, Кандинский, Попова и многие другие. И вот работы этих художников мы тоже показываем в этом поезде. Нам кажется, что, запомнив имена, увидев какие-то работы, наши потенциальные зрители захотят увидеть подлинники, захотят познакомиться с произведениями этих художников уже в залах музея. Мы не первый раз участвуем в таких вот необычных проектах, которые проходят не в стенах музея, а вот в другом пространстве, необычно. У нас был специальный проект в аэропорту Домодедово, где в 3D были представлены произведения художников тоже авангарда из нашей коллекции. Мы участвовали в проекте «Шедевры живописи в городской среде». И тогда многие москвичи могли видеть, ну, не знаю, там, купание красного коня на больших таких билбордах, которые украшали всю Москву. И эффект от этого получился хороший, потому что люди потом приходили в музей, они видели подлинники и говорили, мы эти работы уже знаем. Это очень важен фактор узнавания. Человек чувствует себя увереннее, человек чувствует себя более свободным, потому что это какие-то знакомые образы, он с удовольствием ходит по экспозиции, уже смотрит подлинное произведение, получая такое не только интеллектуальное, составляющую, но и эмоциональное впечатление, что, как нам кажется, очень важно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были заместитель начальника пресс-службы московского метрополитена Павел Сухарников и директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева. Это все. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях пятницы, 11 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.